Глава третья. Сумасшедший король. Я проснулся поздно, и оставшиеся утренние часы провел за чтением собственных записей, касающихся придворного этикета, а также наблюдений моих предшественников и следователей относительно геттонианской психологии. Я читал невнимательно, в общем-то, я давно уже все это знал наизусть, и сейчас просто старался заглушить тот внутренний голос, что неумолчно бубнил у меня в ушах. «Ты все с самого начала сделал неправильно». Поскольку голос не умолкал, я все-таки начал с ним спорить, утверждая, что смогу в дальнейшем обойтись и без помощи Истравена. Может быть, получится даже лучше. В конце концов, моя задача здесь вполне под силу и одному человеку. Первый мобиль всегда работает в одиночку. Первые вести из любого нового мира в Экумену всегда передаются голосом одного единственного человека. Мобиля, разумеется, можно убить, как убили Пелегля на четырех быках, или заточить в сумасшедший дом вместе с другими безумцами, как это произошло по очереди с первыми тремя посланниками на Гао. И все-таки Экумена продолжает посылать мобилей в одиночку, и эта практика вполне оправдывает себя. Порой голос одного единственного человека, говорящего правду, куда большая сила, чем целые флоты и армии, особенно если этому человеку дать достаточно времени, но времени-то в Экумене как раз хватает. «У тебя зато его не хватает», — сказал мой внутренний голос, но я убедительно попросил его заткнуться. В часу втором, исполненный спокойствия и рассудительности, я прибыл на аудиенцию к королю Кархайда. Впрочем, вся моя рассудительность улетучилась еще в приемной, прежде чем я успел хотя бы взглянуть на короля. В королевскую приемную я был припровожден дворцовой стражей через бесчисленные длинные залы и коридоры. Потом один из адъютантов Его Величества попросил меня подождать немного и оставил одного в огромном зале с высокими потолками, но без окон. Перед встречей с королем Кархайда я постарался одеться подобающим образом. Я как раз продал свой четвертый рубин и треть полученной суммы истратил на два костюма — для вчерашнего парада и сегодняшней аудиенции. От наших исследователей мне было известно, что геттонианцы очень ценят драгоценные камни, значительно больше землян, например, так что я явился на Геттон с полными карманами рубинов и сапфиров, чтобы при случае было чем расплачиваться. Все на мне было новым, очень тяжелым и прочным, но сшитым хорошо и выглядевшим добротно, даже красиво, как вообще вся одежда в Кархайде. Белая, отороченная мехом теплая рубаха, серые узкие штаны, длинная, похожая на камзол, куртка хаэб из кожи цвета морской волны, новая шапка и новые перчатки, под строго определенным углом, торчащие из-под слегка сползающего на бедра ремня, дополняющего хаэб, новые башмаки. Уверенность в том, что одет я хорошо, в полном соответствии с этикетом, все-таки прибавляла спокойствия и рассудительности. Я спокойно и рассудительно огляделся. Как и во всем королевском дворце, в этом зале с высокими потолками и красными стенами царило запустение и стоял запах плесени, как если бы постоянно гулявшие там сквозняки залетали из прошлых веков. В камине ревел огонь, но тепла особого не давал. Камины в Кархайде существуют для того, чтобы согревать душу, а не тело. Промышленная революция в Кархайде совершилась, по крайней мере, 3000 лет тому назад. За эти 30 веков кархайцы изобрели прекрасное и экономичное центральное отопление с использованием водяных и электрических радиаторов, а также иных энергетических источников тепла. Однако в домах у них по-прежнему центральное отопление отсутствует. Возможно, потому что они боятся утратить природную сопротивляемость холоду, как это происходит, например, с полярными птицами на Земле. Если их хотя бы недолгое время продержать в теплой палатке, а потом выпустить на волю, они тут же погибнут от обморожения конечностей. Я же, будучи вообще пташкой тропической, мерз постоянно. Мерз как на улице, так и дома. хоть дома и немного меньше. У меня замерзали руки и ноги, и весь я дрожал от холода. Сейчас я тоже ходил по залу взад-вперед, стараясь согреться. Живыми в этой унылой приемной были только я да огонь в камине. Мебели, впрочем, тоже было немного. Стол, стул, на столе каменная ваза и старинный радиоприемник, украшенный серебром, резным деревом и костью. Достойный экспонат для выставки народного творчества. Приемник играл под сурдинку, и я чуточку прибавил звук, услышав, что эпическая песня или баллада сменилась сводкой дворцовых новостей. Как правило, жители Кархайда читают немного и предпочитают слушать, причем не только новости, но и литературные тексты. Всяческие инсценировки и спектакли у них недостаточно популярны, а книги и телевизоры распространены гораздо меньше, чем радиоприемники. Газет не существует вообще. Утром я сводку новостей проспал, да и теперь слушал вполуха, думая совсем о другом, пока повторенное несколько раз знакомое имя не привлекло мое внимание. Что это они там говорят об эстраване? Какой-то королевский указ? Информация, видимо, была важной, потому что указ начали читать сначала. Терем Харт Рэм Ир Эстравен, лорд Эстра из Скерма, данным указом лишается титула князя и почетного членства в Королевском Совете. Он обязан покинуть королевство Кархайд и соподчиненные княжества в течение 3 дней. По истечении указанного срока, а также если он осмелится когда-либо вернуться в пределы государства, Харт Рэм Ир Эстравен подлежит незамедлительной казни без суда и следствия. Всем жителям Кархайда запрещается вести с ним какие бы то ни было переговоры, а также предоставлять ему кров под страхом тюремного заключения и штрафа. Запрещается также передавать или одалживать Харт Рэм Ир Эстравену любые денежные суммы или товары и возвращать одолженные у него суммы. Доводим до сведения всех жителей Кархайда. Харт Рэм Ир Эстравен совершил тяжкое преступление, за которое осужден на пожизненную ссылку — предательство. Тайными и явными путями он склонял Королевский Совет и короля Кархайда под предлогом верной службы его величеству к тому, чтобы объединенное королевство Кархайд отказалось от своего суверенитета и присоединилось к некой Лиге миров, вымышленный характер которой не вызывает у нас ни малейших сомнений. Пресловутая Лига миров — всего лишь беспочвенная выдумка предателей-заговорщиков, которые стремятся ослабить авторитет нашего государства и его короля в угоду вполне реально существующим врагам. Адгиирнитува, час 8, Королевский дворец в Эренранге. Аргавен Харге. Далее сообщили, что полный текст только что зачитанного указа расклеен на воротах многих домов и всех почтовых отделений города. Сначала я, естественно, просто выключил радио, словно надеясь остановить этот поток враждебных излияний. Потом бросился к двери. Там, разумеется, я остановился. Вернулся на прежнее место, к столу у камина, и задумался. Спокойствия и рассудительности как не бывало. Мне страшно хотелось достать ансибль и послать срочный вызов стабелям Хейна. Это желание я тоже подавил, потому что оно было еще глупее предыдущего. К счастью, больше никаких желаний у меня возникнуть не успело. Створки двери в дальнем конце приемной распахнулись, и адъютант, почтительно отступив в сторону и пропуская меня вперед, провозгласил: «Господин Дженри Аи». Мое имя Дженли, но жители Кархайда звук «л» не произносят. И вот я оказался в знаменитом красном зале, наедине с королем Аргавеном XV. Красный зал поражал своими размерами. Казалось, что от камина до камина в его торцовых стенах никак не меньше 0,5 километра, и примерно столько же от пола до потолочных балок, с которых свисали пыльные красные то ли занавеси, то ли знамена, в пятнах и потеках от старости. Окна скорее походили на бойницы в крепостных стенах и почти не пропускали света. Слабые его лучи повисали где-то в вышине под потолком. Мои новые башмаки тук-тук-тук прогрохотали через весь зал. Я, наконец, приближался к королю, заканчивая путь длиной в полгода. Аргавен стоял у третьего, самого большого в этом зале камина на особом возвышении. Коренастый, в мрачноватых красных одеждах, с большим выступающим животом, темнокожий. Он казался страшно взвинченным и одновременно каким-то тусклым, невыразительным. Только на большом пальце у него ярко вспыхивало кольцо, королевский перстень с печатью. Я остановился у края этого постамента и, согласно этикету, застыл в почтительном молчании.
«Поднимитесь сюда, господин Аи. Садитесь».
Я подчинился и сел в кресло, стоящее справа от камина. Все эти действия входили в ранее изученный мной ритуал. Сам же Аргавен остался стоять метрах в трех от меня спиной к камину, в котором ревело пламя. Через некоторое время он сказал:
«Говорите же, господин Аи. Вы, кажется, что-то должны были мне сообщить. Я слышал, у вас есть для меня некое послание».
На лице его, которое теперь было повернуто ко мне, играли красные блики огня, мелькали темные тени, но само оно выглядело плоским и жестоким, как холодная луна в небесах над этой ледяной планетой, как рыжая и глупая луна планеты Геттон. Вблизи Аргавен не казался столь величественным и надменно мужественным, как издали в толпе своих придворных. У него был высокий пронзительный голос, и он то и дело яростным безумным жестом вскидывал голову, как бы выражая высокомерное изумление. «Дело в том, Ваше Величество, что все мысли разом как бы улетучились из моей головы, едва я узнал, что лорд Истравен объявлен вами вне закона». Аргавен растянул губы в улыбке и молча уставился на меня. Потом вдруг визгливо рассмеялся и стал похож на злобную бабу, которая веселым смехом пытается скрыть досаду.
«Будь он проклят!» — пробормотал король. «Жалкий гордец! Высокородный преступник! Предатель! Вы ведь обедали с ним вчера, не так ли? И он, конечно, рассказывал вам, насколько он всесилен, как управляет самим королем, и как вам легко будет вести со мной разговор о ваших делах после того, как он все должным образом подготовил. Не так ли? Ведь он все это говорил вам, господин Аи?»
Я колебался.
«Хорошо, тогда я расскажу вам, что он советовал мне, если вам это интересно. Он, например, советовал мне отказаться от встречи с вами, заставить вас подождать еще. Может быть, даже предложить вам собрать свои вещи и перебраться отсюда подальше, в Оргарейн или на острова. Последние полмесяца, черт бы его побрал, он только и делал, что твердил мне об этом. Однако ему самому пришлось собирать вещички и быстренько отправляться в Оргарейн. Ха-ха-ха!»
Король снова притворно весело рассмеялся и даже захлопал от удовольствия в ладоши. И тут же из-за занавеси беззвучно вынырнул стражник и застыл у края постамента. Аргавен рявкнул на него, и стражник столь же беззвучно исчез, как и появился. Хрюкая от смеха, Аргавен подошел ко мне еще ближе, буквально нос к носу, и уставился прямо в лицо. Темные радужки его глаз слегка отливали оранжевым. Я опасался его теперь значительно больше, чем мог предполагать, и совершенно не представлял, как следует вести себя с этим непоследовательным и непредсказуемым человеком. Потом решил, что лучше всего искренность. «Могу ли я узнать, Ваше Величество, не считаете ли вы меня соучастником преступных действий Истравена?»
«Вас? Нет».
Он еще более внимательно вгляделся в меня.
«Я не знаю, что за чертовщина сидит в вас, господин Аи. То ли вы сексуальный извращенец, то ли искусственно созданное чудовище, то ли действительно пришелец из великой пустоты космоса. Но вы не предатель. Вы были всего лишь орудием в руках предателя, всего лишь инструментом. а инструменты я не наказываю. Они приносят вред лишь в руках плохих специалистов. Позвольте посоветовать вам кое-что, господин Аи».
Аргавен выговорил слово «посоветовать» со странным нажимом и удовлетворением, а мне почему-то именно в этот миг пришло в голову, что больше никто за эти два года ни разу ничего мне не посоветовал. Гетанианцы охотно отвечали на мои вопросы, однако открыто ничего никогда не советовали, даже Истравен, самый лучший мой помощник. Должно быть, это тоже было связано у них с пресловутым Шифгретором.
«Никому больше не позволяйте использовать вас в корыстных целях, господин Аи», — внятно проговорил король. «Держитесь подальше от всяких интриг и политических течений. Лгите лучше самостоятельно и действуйте тоже самостоятельно. И никому не верьте. Вы хоть это-то понимаете? Не верьте никому! Черт бы его побрал, этого лжеца, этого хладнокровного предателя! Я-то ведь ему доверял. Я сам повесил ему на шею серебряную цепь, будь она проклята. Лучше бы я его самого на этой цепи повесил. Нет, по-настоящему я никогда не верил ему. Никогда. И вы никому не доверяете. А он пусть теперь подыхает от голода на помойках Мишнари. Пусть жрет отбросы, пусть кишки у него сгниют, но никогда!»
Король Аргавен весь затрясся и захлебнулся собственной злобой со звуком, похожим на отрыжку. Потом он повернулся ко мне спиной и начал пинать ногой концы горящих поленьев, пока вверх не взлетел целый сноп искр, и черный пепел не запорошил его лицо, волосы и камзол. Искры король ловил на лету голыми руками. Не оборачиваясь и словно превозмогая боль, он заговорил вдруг своим высоким пронзительным голосом:
«Говорите же! Что вы должны были мне сообщить, господин Аи?»
«Можно мне сперва задать вам вопрос, ваше величество?»
«Задавайте!»
Аргавен весь как-то подергивался, покачивался, переступал с ноги на ногу и неотрывно смотрел в огонь. Пришлось обращаться к его спине. «Вы верите, что я именно тот, за кого себя выдаю?»
«Истравен располагал целой толпой врачей. Они буквально завалили меня медицинскими справками. Не меньше сведений я получил и от инженеров из королевских мастерских, которые занимались вашим кораблем, и от других специалистов тоже. Не могут же все они оказаться лжецами. А они все утверждают, что вы не человек. Что же теперь?»
«А теперь, ваше величество, вот что. Существуют и другие такие же существа, как я. И я являюсь здесь их представителем».
«О да! Представителем этого их союза, этой лиги. Да-да, очень хорошо. Но для чего они послали вас сюда? Ведь вы именно этот вопрос хотите услышать от меня?»
Хотя Аргавен явно был не в своем уме, да и проницательностью тоже не отличался. Он, безусловно, был хорошо обучен всякого рода словесным уверткам и двусмысленностям, которыми здесь всегда пользуются в разговоре друг с другом, те, чьей главной целью является достижение наивысшего уровня Шифгретера и упрочение некоего родства между собой по этому признаку. Границы подобного родства все еще были для меня совершенно неясны. Однако я уже кое-что знал о постоянном соперничестве, свойственном этим отношениям, и о вечно возобновляющемся словесном поединке между соперниками, обладающими одинаковым Шифгретером. То, что я не веду с Аргавеном никакого словесного поединка, а честно и просто пытаюсь что-то ему объяснить, уже само по себе было ему совершенно непонятно. «Я никогда не делал из этого тайны, ваше величество. Экумена хочет, чтобы государства планеты Геттон стали ее союзниками».
«Но ради чего?»
«Ради материальной выгоды, ради увеличения общей суммы знаний, ради расширения понятия об интеллекте, ради более полного и глубокого проникновения в жизнь иных мыслящих существ. «Во имя всеобщей гармонии и высшей славы Господней. Ради любопытства. Ради удовольствия и приключений, наконец». Я говорил на непонятном ему языке. Не на том, которым пользуются здесь те, кто правит другими. Короли, завоеватели, диктаторы. На привычном ему языке невозможно было бы дать адекватный ответ на его вопрос. Молча и сердито смотрел Аргавин на пляшущие в камине языки пламени, растерянно переминаясь с ноги на ногу.
«Как велико ваше королевство в этом космическом нигде! Это ваша Экумена!»
«Она объединяет 83 обитаемые планеты, около 3000 различных типов гуманоидов».
3000 народов! Понятно. Теперь объясните мне, зачем нам, одному единственному народу, иметь дело с целыми толпами чудовищ, живущих в космической пустоте?»
Он специально обернулся, чтобы заглянуть мне в глаза. Он все еще продолжал вести со мной словесный поединок и задал этот риторический вопрос не без умысла, но как бы в шутку. Впрочем, шутка эта меня почти не задела. Король, как справедливо предупреждал меня Эстравен, был очень и очень взволнован, прямо-таки охвачен тревогой. «Да, 3000 различных народов на 83 планетах, Ваше Величество. Однако ближайшие из них находятся на расстоянии 17 световых лет от Геттон. Так что если вы боитесь, что Геттон будет вовлечена в какие-то интриги или междоусобицы неведомыми союзниками, то примите во внимание хотя бы то расстояние, которое их от вас отделяет. Местные интриги никак не связаны с соседями той или иной планеты по космосу. Я по вполне определенной причине не стал упоминать о космических войнах, ибо в кархайдском языке нет даже слова «война». А вот подумать о выгодной торговле, по-моему, стоит. Например, об обмене научными идеями и технологией, осуществляемым с помощью Ансибля, или о торговле различными товарами и произведениями искусства, которые доставят пилотируемые или автоматические межпланетные корабли. Сюда могут прибыть несколько человек оттуда — послы, преподаватели, торговцы. А представители Геттон отправятся туда. Экумена — это не королевство и не государство. Она выполняет скорее функции координатора и казначея при различных формах торговли и обмена знаниями. Без такого координатора общение миров, населенных мыслящими существами, происходило бы на удачу, а торговля стала бы слишком рискованной, как вам должно быть уже ясно. Жизни человеческие слишком коротки по сравнению с космическими расстояниями, которые невозможно было бы преодолеть одним прыжком без специальной системы связи, без централизованного управления и контроля, без налаженного графика всех работ. Вот поэтому и была создана Лига миров, Экумена. Все мы люди, Ваше Величество, все. И миры, населенные различными людьми, возникли много-много миллиардов лет тому назад из одного мира, Хейнского. Мы отличаемся друг от друга, но все мы сыновья одного очага. Но ничто из сказанного мной не заинтересовало короля, не вызвало его доверия. Я еще некоторое время пытался говорить, надеясь объяснить ему, что ни его Шевгретер, ни Шевгретер всего Кархайда нисколько не пострадают от присутствия в его жизни и в жизни планеты Геттон и Кумены, но толку по-прежнему не было никакого. Аргавин стоял, надувшись, словно сердитая старая выдра, посаженная в клетку. И то покачивался взад-вперед, то переступал с ноги на ногу, оскалив зубы в страдальческой ухмылке. Я, наконец, иссяк.
«И они все такие же черные?»
«У геттонианцев кожа чаще всего золотисто-коричневая или красновато-коричневая. Но я видел довольно много почти таких же темнокожих людей, как я сам». «Некоторые еще чернее», — ответил я. «У нас встречаются самые различные цвета кожи». Я открыл свой портфель, целых 4 раза подвергнутый досмотру, пока я попал в приемную короля. Там у меня был ансибль и кое-какие изображения людей. Фотографии, кинопленки, рисунки, видеозаписи, кристаллограммы. Настоящая маленькая галерея, посвященная человеку. Людям с планет Хейн, Чифевар, Цета, Эс, Тера и Альтера, жителям дальних звезд, Капитина, Олюля, Четырех Быков, Арканона, Энсба, Сайма, где и Шишельского рая. Король мельком взглянул на парочку изображений, не выказав особого интереса. «Что это?» «Это жительница планеты Сайм, женщина». Я вынужден был использовать то слово, которым гетанианцы обозначают человека, находящегося в кульминационной фазе кемера женского типа. Вторым значением этого слова является понятие «самка животного».
«Постоянно?»
«Да». Он выронил кристаллограмму с изображением женщины и снова застыл, покачиваясь с ноги на ногу и глядя мимо меня. На лице его плясал отсвет пламени.
«Они все такие, как она? Как вы?»
Это был непреодолимый барьер. Я никак не мог его снизить специально для них. Они должны были, в конце концов, научиться преодолевать его сами, одним прыжком. «Да». Половая физиология гетанианцев, насколько мы в данный момент осведомлены, представляет собой совершенно уникальное явление.
«Значит, у всех там, на этих планетах, постоянный кемер? Это общество сплошных извращенцев?» «Так мне и лорд Тайб говорил. А я решил, что он шутит. Что ж, возможно, это и правда. Однако мне даже думать об этом противно, господин Аи». И я не понимаю, зачем нашим людям стремиться к общению со столь непохожими на них чудовищами или хотя бы терпеть это общение. Впрочем, возможно, вы находитесь здесь только для того, чтобы сообщить, что у меня просто нет иного выбора?
Выбор, во всяком случае, в отношении Кархайда всегда остается за вами, ваше величество.
А если я и вам тоже велю собирать вещички?
«Что ж, я подчинюсь. Потом, наверное, я смогу попробовать еще раз с представителями следующих поколений королей». Это его задело, он рявкнул.
«А что, вы бессмертны?»
«Нет, отнюдь нет, ваше величество. Однако прыжки во времени имеют и свои положительные стороны. Если я покину Геттон прямо сейчас и улечу на ближайшую от нее планету Олюль, то проведу в пути 17 лет общепланетного времени». А прыжки во времени — это перелеты в космосе, совершаемые практически со скоростью света. Один лишь мой путь от Геттон до Олюль и обратно, те несколько часов, что я проведу в космическом корабле, здесь будет равен 34 годам, так что по возвращении я вполне могу начать все сначала. Но даже рассказ о прыжках во времени, в котором гетанианцы явно видели намек на сказочное бессмертие и слушали меня с восторгом, все от рыбаков на острове Хордон до премьер-министра лорда Эстравена, оставил короля равнодушным. Он вдруг воскликнул своим пронзительным визгливым голосом:
«А это еще что такое?»
и показал на Ансибль. «Ансибль — коммуникационное устройство, ваше величество».
«Радиоприемник?»
«Нет, его работа не использует ни радиоволн, ни какой-либо другой формы энергии. Константа одновременности, основной принцип его конструкции, в какой-то степени аналогична гравитационному...» Я снова позабыл, что разговариваю отнюдь не со Стравеном, который самым внимательным образом прочел все рапорты ученых обо мне и о моем корабле и всегда с пониманием слушал мои разъяснения. Теперь передо мной был... и без того уже раздосадованный король Аргавен. «Вот что делает этот прибор, ваше величество. Передает информацию из одной точки Вселенной в другую и сразу же ответ. Одновременно соединяет две любые точки во Вселенной. Причем одна из них непременно должна находиться на планете или любом космическом теле, обладающем конкретной массой вещества, а другая — где угодно. У меня как раз второй, как бы переносной конец этой связи. Этот прибор сейчас настроен на координаты нашего первичного мира, на планету Хейн. Межпланетному кораблю требуется 67 лет, чтобы добраться от Геттон до Хейна, однако мое послание, закодированное с помощью этого вот ключа, услышат на Хейне сразу, пока я еще только буду передавать его. Вы не хотите что-нибудь передать стабелям Хейна, Ваше Величество?»
«Я не говорю на языке космоса», — заявил король, злобно и тупо усмехаясь.
«У них там под рукой есть помощник, который говорит по-кархайцки. Я их заранее предупредил о нашей встрече».
«Что вы хотите сказать? Как это? Откуда?»
«Что ж, как вам известно, Ваше Величество, я здесь не первый инопланетянин. До меня на вашу планету прилетала команда исследователей, которые не стали обнаруживать себя, стараясь во всем походить на обычных гетанианцев. Неузнанные, они в течение целого года путешествовали по территории Кархайда и Оргурейна, а также обследовали архипелаг. Потом покинули планету Гетон и составили обширный отчет для Совета Экумены. Это случилось примерно лет 40 тому назад, еще во времена правления вашего дедушки. Их отчет был на редкость благоприятен. А я получил ценнейшую информацию, прежде чем прилетел сюда. Не хотите ли посмотреть, как работает мой ансибль, Ваше Величество?»
«Я не любитель фокусов, господин Аи».
«Это не фокус, Ваше Величество. Некоторые из кархайдских ученых сами научились...»
«Я не ученый!»
«Вы великий правитель, Ваше Величество. Равные вам правители первичного мира Экумены ждут от вас хотя бы слова». Он диковато глянул на меня. Моя лесть и попытки привлечь его внимание загнали короля в тенета престижности, хоть я и добивался совсем не этого. Все вообще шло не так, как надо.
«Ну хорошо, спросите эту вашу машинку. Что превращает обычного человека в предателя?»
Я осторожно тронул клавиатуру ансибля, настроенного на кархайдскую письменность. «Король Аргавен, правитель Кархайда, спрашивает стабелей планеты Хейн, что превращает обыкновенного человека в предателя?» Вспыхнувшие на экране буквы быстро пробежали и исчезли. Аргавен внимательно наблюдал за мной, даже прекратив покачиваться и переступать с ноги на ногу. Последовала довольно долгая пауза. Без сомнения, некто на расстоянии 72 световых лет от меня с лихорадочной поспешностью вводил полученные данные в компьютер, настроенный на кархайдский язык, а может и в компьютер общефилософских знаний. Наконец на экране загорелись яркие буквы. «Королю Аргавену, правителю Кархайда на планете Гетон. Примите наши приветствия. Я не знаю, что может превратить обычного человека в предателя. Ни один обычный человек себя предателем не считает. Именно это и затрудняет ответ на поставленный так вопрос. С уважением, SPMOL-GF от имени стабелей города Сайре, планета Хейн, 93/1491/45». И надпись медленно растаяла. Когда из ансибля выползла лента с напечатанным ответом, я оторвал кусок и подал Аргавену. Он уронил ленту на стол и снова отошел к центральному камину, чуть в огонь не влез, и со всей силы пнул ногой горящее полено, гася взметнувшиеся искры руками.
«Столь же полезный ответ я мог бы получить у любого из своих предсказателей. Но хитроумных ответов еще недостаточно, господин Аи. Недостаточно и этой вашей машинки, и вашего корабля. Целый мешок хитроумных фокусов и сам фокусник в придачу. Вы хотите, чтобы я поверил вам, вашим сказочкам и посланиям из космоса? Но с какой стати мне верить им? Да и вообще слушать вас? Если там, среди звезд, даже и существует 80 тысяч миров, населенных чудовищами, то мне-то что с того? Нам от них ничего не нужно. Мы избрали для себя жизненный путь и давно уже следуем этим путем. Кархайд стоит у ворот новой эпохи, великой новой эры, и мы пойдем дальше своим путем».
Он заколебался, словно утратив нить рассуждений. Не его собственных, разумеется. Если Страван и перестал быть королевским ухом, то им непременно стал кто-то другой.
«А если бы жителям этой Экумены что-нибудь действительно было нужно от нас, они никогда не прислали бы вас одного. Это просто шутка, мистификация. Иначе инопланетяне буквально кишели бы здесь.
Но ведь для того, чтобы отворить одну дверь, тысячи людей вовсе не требуется, Ваше Величество.
Однако тысячи людей могут потребоваться, чтобы держать ее открытой.
Экумена подождет, пока вы сами не откроете ее, Ваше Величество. Она ничего не станет требовать у вас силой. Я был послан сюда один и работал в одиночку все это время, чтобы у вас даже возможности не возникло бояться меня».
«Бояться вас?» —
переспросил король, поворачивая ко мне исчерканное тенями лицо и отвратительно ухмыляясь. Голос его сорвался на крик.
«Но я действительно боюсь вас, посланник! Я боюсь тех, кто послал вас! Я боюсь лжецов! Я боюсь трюкачей! Но больше всего я боюсь горькой правды. Именно поэтому я столь успешно правлю своей страной. Только поэтому. Ибо мной самим правит страх. Да, страх! И нет ничего сильнее страха. И ничто в этом мире не вечно. Вы тот, за кого себя выдаете, и все же вы всего лишь чья-то шутка. Фокус трюкача. Там, меж звездами, ничего нет. Там лишь пустота, ужас и тьма. Вы прилетаете оттуда совершенно один и еще пытаетесь испугать меня. Я и так уже достаточно напуган, хоть я и здешний король. Но настоящий правитель здесь — страх. А теперь забирайте ваши звуковые ловушки и прочие штучки и убирайтесь. Больше нам не о чем говорить. Я отдал приказ, чтобы в пределах Кархайда вам предоставили полную свободу действий.
Итак, аудиенция была окончена, и... тук-тук-тук. Мои башмаки простучали обратно по бесконечному красному полу в красноватом сумраке красного зала, пока двустворчатая дверь, выплюнув меня наружу, не захлопнулась за моей спиной. Я потерпел неудачу, полную неудачу. Но то, что особенно беспокоило меня, когда, покинув королевский дворец, я шел по аллеям парка, было связано не столько с самим провалом моей деятельности в Кархайде, сколько с ролью в нем Эстравена. Почему король сослал его как защитника союза с Экуменой, что, по всей видимости, и составляло основу его преступления и служило причиной указа о высылке, если, судя по словам самого короля, на самом деле Эстравен агитировал его против этого союза? Когда именно он начал советовать королю не доверять мне и почему? Почему в таком случае он сам был сослан, а я оставлен на свободе? Кто из них был большим лжецом и ради какой дьявольской цели они лгали мне оба? Эстравен, чтобы спасти собственную шкуру. Так я тогда решил. Ну... А король? Наверное, чтобы спасти собственное лицо. Объяснение казалось довольно правдоподобным, однако я по-прежнему не был уверен, действительно ли Эстравен лгал мне. Я вдруг понял, что вовсе не уверен в этом. Я как раз шел мимо углового красного дома. Ворота в сад были открыты. Я заглянул туда и увидел деревья Сирем, склонившие свои беловатые стволы над темной водой пруда, дорожки, посыпанные розовым толченым кирпичом, в сероватом безмятежном свете дня казались заброшенными, легкий снежок, не успев растаять, все еще лежал в тени, за валуном на берегу пруда. Я вспомнил, как Эстравен ждал меня вон там, на крыльце, когда вчера вечером вдруг пошел снег, и сердце мое пронзило обыкновенная человеческая жалость. Еще вчера на параде я видел этого человека, взмокшего в тяжелых доспехах на жаре, однако нисколько не утратившего своего великолепия и достоинства, человека на вершине своей карьеры и славы, теперь волей судьбы согнанного со сцены и превращенного в жертву. Сейчас он в спешке бежит к границе, обгоняя свою смерть всего лишь на 3 дня. Совсем один. И никто не смеет ему даже слова сказать. Смертный приговор в Кархайде — редкость. На планете Зима жизнь дается трудно. И люди там предпочитают, чтобы смертный приговор выносила сама природа, или, в крайнем случае, гнев, но не правосудие. Интересно, как Эстравану с таким клеймом удастся выбраться из Кархайда? Вряд ли он бежал в автомобиле. Все они здесь являются собственностью короля. Может быть, ему удалось нанять снегоход? А вдруг он пешком пробирается сейчас к границе, унося в заплечном мешке все свое жалкое имущество? Жители Кархайда чаще всего передвигаются именно пешком. У них здесь нет вьючных животных, нет летательных аппаратов. Для энергоемких механизмов серьезным препятствием является слишком холодный климат. Впрочем, они неторопливы. Я представил себе, как этот гордый человек, размеренно шагая по дороге, направляется в ссылку. Маленькая усталая фигурка среди бесконечных заснеженных просторов, устремившаяся на запад, к заливу. Весь этот водоворот мыслей промелькнул в моей голове, пока я стоял у ворот дома Эстравана. В водоворот этот оказались втянутыми и мои собственные невнятные сомнения относительно мотивов и поступков не только Эстравана, но и короля. Оба они вместе просто меня добили. Да, я, разумеется, потерпел неудачу. Но что же теперь? Наверное, мне следует направиться в Оргрейн, это соседнее с Кархайдом государство, его наиболее сильный соперник. Но как только я туда уеду, мне вполне возможно будет уже не очень просто вернуться назад в Кархайд. А я еще не закончил здесь свои дела. Я должен все время помнить о том, что вся моя жизнь целиком может потребоваться лишь для того, чтобы миссия, с которой послала меня сюда Экумена, была выполнена. Не спеши. Нет никакой особой необходимости, сломя голову, мчаться в Оргрейн, пока ты не получил еще достаточно полных сведений о Кархайде и, прежде всего, о цитаделях. В течение 2 лет я только и делал, что отвечал на вопросы. Теперь я, пожалуй, сам задам несколько интересующих меня вопросов. Но не в Эренранге. Я наконец-то понял, о чем Эстравен пытался тогда предупредить меня. Хоть и нельзя было полностью доверять его советам, нельзя было и сбрасывать их со счетов. Ведь он явно намекал тогда, хоть и не говорил этого прямо, что мне следует держаться подальше от столицы и королевского дворца. Почему-то мне вдруг вспомнились зубы Тайба. Король предоставил мне свободу передвижения по стране. Я этим воспользуюсь. Как любили говорить в экуменической школе, когда активная деятельность перестает приносить пользу, начинайте тихо собирать информацию. Когда сбор информации перестает приносить пользу, ложитесь спать. Спать мне пока не хотелось. Я, пожалуй, направлюсь на восток, к цитаделям. Возможно, там мне удастся собрать кое-какую информацию у предсказателей.